Прелюдиум. Но когда говорят, что Бог, будучи благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться. Никто, ни юноша, ни взрослый, если он стремится к законности в своем государстве, не должен ни говорить об этом, ни слушать, ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении, потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и содержит в самом себе неувязку. Я голосую вместе с тобой за этот закон, он мне нравится. Платон, «Государство». К чему скорбеть о судьбе бродяги? Дождь и град, и пуста с ума. Я гол и чист, словно лист бумаги, ах, в пути не сойти б с ума. Обитель цистерцианцев располагалась на дырявых холмах, в предместьях. От черных кузнец, где по заказу магистрата ковалось казенное оружие, фратер Августин свернул левее, рассчитывая не позднее, чем через час, выйти к монастырю. Стемнело сразу, едва он оставил за спиной стены Хеннинга. Выпав из богадельни, монах совершенно запамятовал о штуках времени, глумящегося над путниками в дверном портале. У теплого моря было светло, на юге летом раннее солнышко, и в слякотном, промозглом Хеннинге тоже было относительно светло. Это и смутило монаха. Он успел позабыть, что зимой по утрам царят сумерки. Значит, день. Вернее, уже вечер. Фратер Августин, самозабвенный хор лягушек, огляделся, пытаясь понять, насколько поздний вечер. От кузнец тянуло гарью и едким дымом. Дождь, накинув подбитый снегом плащ, рыбачил. Поймав сеть башни города, он тянул их в стылое небо, чертыхаясь и сплевывая через губу. Сандалии, облепленные грязью, казались пудовыми, ноги не поднять. Хвастался мальчишке, февралями, значит, хаживал. Вот и иди теперь, святой отец. Монах пошел. Мне нет удачи, мне нет покоя, дождь и град и пуста сумма. Пожму плечами, махну рукою. Ах, в пути не сойти б с ума. Удивительно, но он ожидал худшего. Старая бродяжья песенка, малоприличествующая отцу Квестерю, но помогавшая коротать дороги, сейчас пригодилась вдвое. Раньше фратер Августин изредка удивлялся, что он нашел в немудрящем напеве. Ныне же, слыша за словами, знакомыми вдоль и поперек, тайную мелодию общей речи, цистерцианец всей душой чувствовал, как песенка вступает в беседу с зимой, непогодой, дождем, ветром, с его собственным телом. Повтор второй и четвертый строк в каждом куплете, ритмичный, слегка задыхающийся акцент на первом слоге, мерность шагов, защита от сырости, просьба к хлопьям быстро тающего снега: «Расступитесь, минуйте!» Укор грязи: «Зачем липнешь? Отстань!» Хлыст, обжигающий кожу: «Не замерзай! Слышишь?» Остальные строки, меняясь раз за разом, тоже содержали иной смысл, чем могло бы показаться случайному встречному. «Нити», — думал монах, — «нити, пронизывающие все, насквозь, единая связь, единый язык всего со всем». Столб от земли до звезд, где любая пылинка знает отведенное ей место. Впору вспомнить Аристотеля. Целое всегда больше своих составляющих частей. Если знать, как стучать, чтобы открылось, как искать, чтобы обрести, как говорить, как молчать, наверное, в этом кроется провал алхимиков, ищущих секрет магистерия, или увлеченных искусством спагирия. Спагирия — искусство приготовления бальзамов, панацей, питьевого золота, всевозможных эликсиров бессмертия или, точнее говоря, неопределенно долгой жизни. Читая в трактате «Сведи луну с небосклона и сотри ее пятна понтийской водой», такова тайна опрокинутой луны. «Преуспей в этом, и секреты искусства откроются тебе». Каждый мастер понимал это по-своему, а точнее, не понимал вовсе. Если же знать наверняка и бесспорно, что стоит в тени за неуклюжими словами человеков, которые, подобно малышу, путаются в собственных ногах, падая и слезно зовя маму. Обитель выступила из пелены мокрым боком. Вот и ворота. «Кто там?» Фратер Августин не ожидал, что на стук колотушки откликнутся столь быстро. Обычно старик Леонард, отец-привратник, в дурную погоду дремал в караулке. Добудиться его было делом сложным. Леонард давным-давно оглох на левое ухо, а спать предпочитал, увы, на правом, слышащем. «Кто там?» И голос другой, густой, властный, но слегка надтреснутый, словно порченный кувшин. Монах вздрогнул. Мурашки бегут по телу. Этот голос, или очень похожий, он уже слышал. На аудиенциях у короля Изувера Фернандо Кастильского. «Я это, брат. Я, смиренный Августин, квестер сей обители». Криком монах, капустница пляшет над ромашкой, пытался скрыть испуг. Фернандо мертв, смеется в лицо костлявый. Из праха выйдя, в прах обратился. Как мертв Формациус Мануэль де Лаита, как жив цистерцианец Августин. Шпильманы поют на перекрестках, и до страшного суда не сойтись им никогда. Шпильманы, умницы, не сойтись им никогда. Это морок непогоды, дождя и усталости. Это пустяки, шутки безумия. Он почти успокоил себя, но в укромных закоулках рассудка еще корчился беглец страх. Ни у кого из братьев не было такого голоса. «Открываю, открываю!» Скрежет ключа в замке. «Входи, брат!» Привратник действительно оказался незнакомым. От наброшенного капюшона на лицо падала густая тень, но и увиденного оказалось более чем достаточно, чтобы озноб вернулся. Лицо под стать голосу. Впалые щеки, рот сжат в ниточку, глаза посажены слишком близко к переносице. Фратер Августин с ужасом ощутил. Спина начинает сгибаться в поклоне. Помимо воли хозяина, одной памятью о прошлой жизни Формациуса Отравителя. Узкий рот дрогнул, улыбнулся. Ямочки на щеках. «Да я знаю, мне говорили. Так ты, брат мой, и есть знаменитый Августин, а я фратер Гонорий, скромный инок ордена босых кармелитов. Тебя испугало мое лицо?» «Нет, не испугало». «Ты совершенно не умеешь лгать, брат мой». Люди, знакомые с покойным королем Кастилии, всегда пугались встретиться со мной. Зато я сам ни разу не видел короля Фернандо, даже на портретах. Хотя нет, вру, смешно. Ты не умеешь, но лжешь. Я не хочу. И тоже лгу. Где? Где ты видел кастильца? На монетах, на испанских дублонах. Нищим монахам редко подают дублоны, но случалось. От щедрот. Причем именно поздней чеканки. Смотрел будто в зеркало из золота. Странное причудо судьбы, брат мой. Или лучше сказать, воля Господа. Идем. Приор велел отвезти тебя к нему, едва ты явишься. Двигаясь через монастырский сад за Гонорием, за человеком с краденным лицом и голосом, цистерцианец старался укротить смятение чувств. Мало ли на свете похожих людей. Кастильцу не встать из могилы, ради шутки нарядившись босым кармелитом. Кстати, Гонорий и вправду босой. Только сейчас монах обратил внимание Если нищенствующие иноки позволяли себе носить сандалии на босу ногу, не считая это нарушением обета, то фратер Гонорий шел босиком по-настоящему. Даже в темноте видны его ноги. Страшные, черные, в трещинах. Края рясы хлещут по жилистым голеням. Плоские ступни равнодушно топчут островки снега. Тезка папы Гонория II, в 1226 году заново утвердившего за орденом кармелитов устав нищенствования, новый привратник вполне оправдывал свое имя. Гонорий в переводе с латыни «честный». А куда? Куда делся брат Леонард? Лишь бы спросить хоть что-то, лишь бы не молчать. Взгляд не в силах оторваться от босых ног Гонория. Так подросток украдкой подглядывает закупающейся в лохане соседкой, с замиранием сердца. Пожалуй, впервые встретился человек, чья воля сравнима с волей самого цистерцианца. Захворал, кашель, грудь жжет. Приор велел ему лежать в келье, а я попросил дать мне ключи, дабы, пока я здесь, блюсти устав в строгости. Привратник говорил правду. Устав цистерциума предполагал обязательность труда для всей братии, хотя по-прежнему оставалось загадкой, что делает в обители босой кармелит. Остановился на ночь, но ключи задержался на неделю, на месяц. Зачем? Фратер Гонорий на ходу обернулся. По второму разу его сходство с покойником-кастильцем пугало меньше. «Ты, милый брат, вернулся вовремя. Я ведь тебя ждал». Постоял с отсутствующим выражением лица. Образ проклятого короля стерся. Исчез, будто и впрямь на старой, затасканной монете. Вместо него явился лик тяжело больного человека, ждущего, пока отступит давняя, знакомая, но оттого не менее дикая боль. Страдание, бессильное исказить черты. С настойчивостью опытного палача билось изнутри, в броню этого лица, стараясь выжать из кармелита хотя бы стон. Нет, не получилось. Минута, другая, и Гонорий начал оживать. Снова зашлепал вперед, мурлыча на ходу: «Мои две клячи в дороге длинной, дождь и град, и пуста сумма, душа и тело, огонь и глина. Ах, в пути б не сойти с ума». Фратер Августин еле сдержался, чтобы не начать подпевать. Мертвые до весны яблони тянули к людям скрюченные руки. Просили капельку тепла. Монашеский орден кармелитов был основан в Палестине, на горе Кармель. Это случилось относительно недавно. Времена первых кружных походов изобиловали учреждением новых орденов, как чисто духовных, так и духовно-рыцарских. Иоанниты, тамплиеры, немецкая община, братство цистерциума, к которому принадлежал фратер Августин, также входило в число новоделов Святой Земли, но числись ветвью куда более древнего ордена бенедиктинцев, созданного самим Бенедиктом Нурийским, могло считать себя прадедом по отношению к кармелитам. Монахи различных братств нередко впадали в грех гордыни, кичась древностью орденов, строгостью устава или святостью основателя. Но споры и похвальба разом умолкали, едва вблизи объявлялся босой инок в коричневой рясе. Нищий кармелит вполне мог оказаться членом белого капитула, тайного общества, чья цель — сделать обряд монополии церкви. Приоры и аббаты, зачастую пренебрегая рядовыми братьями, молча кивали, выслушивая с глазу на глаз требования босиков. Грозные прелаты, пользовавшиеся бенефициями, бенефиция — право владения землей, пожалованное монархом или крупным феодалом и действовавшее не наследственно, а до смерти одной из сторон, любимый дар служителям церкви – временный. Вольно и безраздельно, словно светские государи, молча отдавали часть средств на содержание белого капитула. Епископы и кардиналы радушно пускали странников в пыльные хранилища, разрешая доступ к любым архивам, а временами, если требовалось покрыть некие темные дела, шли на подлог с обманом. «Откажи, князь, церкви, рискни потешить кичливость!» В тот же день он обретал целую армию странствующих врагов. По городам и весям, дорогам и трактам разбегалась худая слава. Прелюбодей, вор, лицемер, еретик. И паства, веря босякам куда больше, чем проповедям жирных духовников, начинала плевать в спину обреченному. Босые ноги с легкостью втаптывали в грязь бархат и парчу. Фратер Гонорий, уже упомянутый в нашей истории, родился в семье франкского живописца Жакемена Грингонне, служившего при дворе Карла VI. Король, человек душевно больной и скорбный рассудком, нуждался в особых развлечениях, и Жакемен создал для несчастного новую игру — карты. Говоря по правде, мавры играли в карты задолго до хитроумного живописца, рисуя на табличках изображения шахматных фигур. Но разнообразие правил, сочетание законов и исключений, мастерство составления партий, сами карты, разрисованные аллегорическими символами и отделанные золотом, здесь Жакемену Грингоне не было равных. Третий в цепочке семейных обрядов. Он обладал уникальным даром. Из обломков, намеков, случайностей и совпадений легко складывал цельную, непротиворечивую систему, что делало его великим мастером любой игры. И довольно-таки посредственным художником. Сын игрока-живописца, пройдя обряд в юности, Мустон Грингонне унаследовал качество отца в полной мере и едва не свел родителей в могилу раньше времени, объявив на пороге двадцатилетия о желании стать нищенствующим монахом. Старый Жакемен, платя за свой дар болезненностью ущербного тела, лучше иных понимал, чем грозит сыну устав босяков. Если часть общины все же располагалась в обителях, живя за счет подаяния, собранного отцами-квестрями, то босые кармелиты соблюдали устав бродяжничества в строгости. Немногие здоровяки выдерживали тяготы странствий, нищенствования, скудной еды, а хрупкий, снедаемый изнутри Мустон меньше всего походил на человека, приспособленного к жизни бродячей собаки. Отец ошибался. В миру Мустон Грингоне, а в последние 8 лет декан, декан у католиков — это духовное лицо, возглавляющее капитул. Белого капитула фратер Гонорий умел переносить тяготы без стона. К себе он относился куда безжалостнее, чем позднее к другим. Дар нового монаха рассуждать и делать выводы оказался бесценным. Деканом он стал необычайно рано, через 6 лет после пострига. За годы его деканства дело постижения обряда двинулось дальше, чем за все время существования белого капитула. Первым толчком для фратера Гонория, тщательно изучившего архивы капитула, послужил отрывок из «Деяний святых апостолов». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием». А многим была известна способность душегубов с каждым говорить его наречием. Но поскольку Гонорий никак не мог признать за последними апостольских качеств, он предположил иное. Сперва запахло серой. Козни дьявола, лихо прикидывающегося святым благодетелем. Поразмыслив, кармелит отверг эту версию. Среди гильдейцев числилась малая толика лиц духовного сословия, вплоть до самых высокопоставленных, снимая обвинения в связи с врагом рода человеческого. А сама кличка Душегуб ни о чем не говорила. В народе могли обозвать и похлеще, будь ты хоть наместник престола святого Петра. К счастью, в Белом Капитуле собрались не фанатики, а прагматики, четко осознающие задачу. Их устраивал не костер, а знание, где отыскать дрова и как зажечь огонь. «Значит, дело рук человеческих», — кивнул фратер Гонорий. «Что нашел один, найдет и другой», — решил фратер Гонорий. «Искать надо там, где еще не искали», — подвел он итог. «И на заседании Белого Капитула сперва посоветовал прекратить секретные труды алхимиков в рясах, ищущих сокрытую гильдии тинктуру адептов, она же магистерий, как деятельность пустую, лишенную перспективы». «Что взамен?» — спросили братья. Взамен Гонорий предложил вернуться к истоку, заново разложив по полочкам сведения о членах гильдии. Нынешних и прошлых, живых и мертвых. У кармелита уже начала складываться некая связь между обрывками знаний. Единственное, что смущало дотошного монаха, постоянное чувство растерянности от фразы. «И явились им разделяющиеся языки». Чем-то цитата из Деяний перекликалась с цитатой из Ветхого Завета. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Но холодный рассудок Гонория тщетно старался понять, чем. Повторное изучение дало результаты. Первая закономерность выяснилась почти сразу. Никто из гильдейцев, чьи жизнеописания хранились в архивах Капитула, не проходил обряда. Ни до вступления в гильдию, ни после. Следовало предположить, что обряд раз и навсегда отсекал для человека возможность стать душегубом. А второй закономерности — таланту к языкам. Речь уже шла выше. И, наконец, закономерностью третьей стало следующее. Те будущие душегубы, которых отбирал совет гильдии, отличались крайним скептицизмом по отношению к нынешнему устроению земной юдоли. А для продолжения изысканий фратер Гонорий предложил, как способ накопления данных, частные беседы с душегубами. Подкуп, угрозы, лесть, обещание поддержки со стороны церкви. Было. В ответ вздохнули братья. Метод провалился давным-давно. Гильдейцы от встреч не отказывались, но дружно именовали обряд пустой церемонией, данью традиции и не более того. «Значит, плохо спрашивали!» Когда фратер Гонорий произнес эти слова, у остальных братьев, людей бывалых, по спинам забегали мурашки. Но спросить хорошо, согласно новой идее молодого декана, не отказался никто. Опираясь на мощь и связи Белого Капитула, Гонорий устроил 8 похищений душегубов. Таким образом, чтобы придраться оказалось не к чему. Люди пропадали, гуляя в лесу, идя через ночные окраины, исчезая в огне пожара. Цель оправдывала средства — допрос под пытками. Результаты ошеломили даже всегда спокойного Гонория. Первая троица похищенных сбежала из-под замка. Темницы опустели без видимых следов взлома. Создавалось впечатление, что душегубы просто вышли через запертую дверь и отправились во свояси. Сперва в капитуле поднялся шум. Дерзкого брата обвиняли в злом умысле, даже собирались лишить деканства. Босяки справедливо опасались скандала со стороны гильдии, поддержанного светскими властями, отнюдь не желающими лишить обряда своих сыновей. Белый капитул боялся открытой войны, но опасения не подтвердились. Гильдия промолчала, будто ничего и не было. А фратр Ганорий с упрямым равнодушием продолжил воплощать новый план. «Если дьявол помогает своим клевретам, значит, надо найти способ укротить сатану. Если же это чудо Господне, значит, надо вернуть чудеса в их истинное лоно, в церковь, любым способом». Следующих похищенных стали содержать под стражей, приковывая цепями к стене. Побеги прекратились. Душегубы, прикованные и под надзором, оставались на месте. Но допросы выявили странное. Весьма странное. На первой стадии допроса гильдейцы утверждали прежнее. Обряд — дань традиции, не имеющая тайного смысла. Предлагали посетить любой обряд и убедиться. От пыток им было больно, как любому другому человеку. Они кричали, стонали, молили прекратить, но показаний не меняли. Когда же пытки доходили до того порога, за которым у всех развязывается язык, когда люди начинают говорить правду и отвечать на вопросы, лишь бы умерить боль, душегубы говорили, отвечали. Правду? Да, возможно, правду. Но язык, на котором они отвечали, был абсолютно неизвестен самому образованному кармелиту. Дикая, удивительная песня лилась изо ртов, искаженных мукой. А палачи вдруг бросали инструменты, падая на колени и напоминая поведением умалишенных. Крысы лезли из углов, птицы бились в окна. Монахам-дознатчикам становилось дурно. Но вскоре душегуб замолкал, теряя сознание, и все возвращалось на круги своя. Короче, допросы с пристрастием ничего не дали. Кроме нескольких трупов, тайно захороненных в разных местах. Гильдия по-прежнему молчала. Равнодушие муравейника к потере дюжины другой муравьев, или просто совет гильдии понимал, доказательств нет, никто не поверит. А фратер Ганорий, скитаясь по дорогам, упорно складывал стеклышко к стеклышку. Красное к синему, щербатое к целому, пока не предложил обратить самое пристальное внимание на душегубов, которые не были заранее отобраны советом гильдии, а сами пришли к нынешнему статусу. Таких насчитывалось мало, около четверти известного состава гильдии. Все они происходили из разных сословий. Все являлись заядлыми книжниками. Все однажды бросили налаженную жизнь, отправившись на поиски себе подобных. Среди различий и путаницы Ганорий сразу выделил общее. Случайные душегубы перед уходом читали или переводили на другой язык одни и те же книги. Об этом свидетельствовали родичи и соседи, друзья и знакомые. Составить список текстов оказалось несложно. 10-12 книг. На следующем заседании капитула игрок-декан предложил поставить опыт. Были отобраны 10 монахов, славящихся еретическими заявлениями о дурном устройстве мира. Весь десяток усадили переводить книги из злополучного списка. 8 из 10 закончили работу без особых происшествий, будучи отпущены с миром. 2 из 10 также закончили работу и ночью кричали на языке, знакомом белому капитулу. Душегубы под пытками кричали в унисон. Наблюдение показало следующее. Кричать по ночам монахи быстро перестали. На вопрос, знают ли они, как проводить обряд, отвечали утвердительно. Попытка обоих действительно провести обряд закончилась провалом. Вышла и впрямь пустая церемония, в целом похожая на обычную. Оба монаха работали уверенно, с пониманием дела, но пользы обряд не принес. Все это очень напоминало повозку без упряжки. Стоит, а ехать нельзя. Самих монахов неудача потрясла до глубины души. Едва не сошли с ума. Именно тогда случайным братом было замечено. Монахи-лжецы, открывая дверь в коридор, едва не шагнули в гиену огненную. За дверью обнаружилось невиданное. Сами монахи тоже испугались. Быстро захлопнули дверь. Отшатнулись, плохо понимая, что произошло. А на следующий день их застали рыдающими. Оба бились лбами о стену. Проклинали свой страх. Вопили, что за дверью их ждал последний, решающий шаг. Они, малодушные, горе, горе им. «Горе вам», — согласился Гонорий, прекрасно зная, что жить ему осталось недолго. Червь выедал тело изнутри, ежедневно терзая мукой, куда более страшной, чем назначалось допрашиваемым под пыткой душегубом. «Значит, надо спешить, сложить мозаику, прежде чем смерть оборвет нить изысканий. Обряд должен стать монополией церкви, должен и станет». В гиену, открывающуюся за дверью, Гонорий не верил. Слишком просто. Зато верил в другое. Там, за дверью, и впрямь возник, чтобы исчезнуть от малодушия робких, заключительный этап постижения сути обряда. А еще игрок, сын игрока, верил в себя. Оставалось найти проводника за дверь. Здесь Гонорию часто вспоминалась комедия флорентийца Данте Алигьери, дважды заочно приговоренного черными гвельфами к сожжению с конфискацией имущества. Черные гвельфы – партия городского дворянства. Данте Алигьери поддерживал белых гвельфов, торгово-ремесленные круги, поэтому при победе черных был осужден на смерть. Современники считали, что суровый Данте и впрямь прошел круги рая и ада. Кармелиджи полагал это аллегорией, не лишенной разумного смысла. Поэт прав в ином. Везде нужны проводники. И если тщетно обращаться к душегубам, уговаривая сыграть роль добровольного Вергилия, то, пользуясь подсказкой флорентийца, следует найти второго, Бернара Клервосского. В комедии Данте Алигьери, прозванной современниками «Божественной», поэта в частях «Ад» и «Чистилище» сопровождает язычник Вергилий. В части же «Рай» в последних трех песнях проводником выступает богослов-мистик XIII века Бернар Клервосский. «Мы повторяли опыт», — сказал фратер Гонорий. Разговаривая, он все время кивал каким-то своим мыслям, напоминая курицу в поисках зерна. Еще в шести случаях он закончился успешно, относительно успешно. Двое братьев оказались храбрецами, открыв дверь в гиену или еще куда. В богадельню. Я ведь говорил вам, гильдейцы называют это место богадельней. Хорошо. Мне трудно вот так сразу. Короче, открыв дверь в богадельню, они шагнули через порог. Фратер Августин задумчиво глядел в угол. «И вы больше их никогда не видели?» «Да». «Наверное, они погибли». «Вряд ли. Просто дошли до конца, став полноценными гильдейцами. А совету гильдии проще простого — отправить нового душегуба работать, ну, скажем, в Каир или Бухару, чтобы белый капитул оказался бессилен проследить его дальнейшую судьбу». «Это меняет дело», — сказал фратер Гонорий. «Даже кивать перестал. Вы считаете, душегуб, пройдя обучение до конца, становится всецело предан гильдии?» «Не гильдии. Гильдия вторична. Он становится всецело предан делу, веря в необходимость его завершения. Веря не истово, а искренне. Убежденность вместо фанатизма. Ведь люди, ставшие душегубами, изначально сомневались в благе нынешнего земного устроения». «Вы со мной откровенны?» — вдруг спросил кармелит. Если да, то почему? Просто потому, что вам велел быть откровенным ваш аббат? Цистерцианец встал, прошел к окну. Келья отца-настоятеля дышала чистотой. Аккуратист и педант, местный приор тщательно следил за порядком. Грязные босые ноги кармелита в этой келье, на вощенных, натертых до блеска половицах, смотрелись чужеродно. Приор Бонифаций, едва встретив обоих монахов, сразу же сослался на неотложные дела. Наскоро представив декана, удалился, действительно посоветовав монаху отвечать на вопросы гостя со всей откровенностью. Было видно, отец-настоятель избегает втягивания в скользкое дело, умывая руки. «Советую не называть отца Бонифация аббатом», — вместо ответа сообщил фратер Августин. «Особенно в лицо. Он этого не любит. Сейчас аббатами стали звать всех, кто получает часть доходов с земель аббатства, а наш приор не желает иметь с такими людьми ничего общего. И все-таки вы откровенны, брат мой. Я спрашиваю, вы отвечаете. Правду. Значит, вы еще не прошли путь до конца. Значит, вас решили пока не отправлять в Каир. Или вы сбежали?» «Да. Я сумел остановиться на краю, но чувствую ненадолго». Тень в углу, куда цистерцианец минуту назад смотрел пристально и неотрывно, качнула головой. Тень в башлыке, тень на корточках. Бурзой, по прозвищу Змеиный Царь, не хотел оставить собеседника в покое. Шел следом, подслушивал, подсматривал, ждал. Вот-вот. Фратер Гонорий снова кивнул. На сей раз одобрительно. «Его кивки похожи на улыбки мейстра Филиппа», — подумал Августин. «Каждый с разным скрытым смыслом, и он перебирает их в поисках лучшего». Глаза обожгло резью, словно песка сыпанули. Цистерцианец заморгал, видя, как келья делается плоской, теряет объем. Мир, сузившись до размеров помещения, превратился в картину, в старый гобелен, выцветая с пугающей стремительностью. Стенная шпалера, творение, ткалась наоборот, от яркой, выпуклой реальности к небытию. Краски теряли сочность, куда-то уплыли звуки. Серая, глухая безысходность конца. Сейчас наружу полезут нитки основы. «И тогда вам плохо?» — участливо осведомился кармелит. Голос его звучал глухо, издалека, тая в хрипотце трубу судного дня. «Нет, все в порядке». Призрак исчез. Краски вернулись. Возникли звуки. Стены разбежались на прежние места. Окно перестало выглядеть нарисованным. Монастырский сад за окном. Снег быстро тает на ветвях. Бесплодные соцветия зимы. И все-таки было. Миг, когда равновесие сместилось, грозя обрушить бытие в пропасть. Вспомнилось. Точно такое же видение упало на собравшихся в базилике во время обряда. Золотая статуэтка летела через зал. Девочка-статуя в нише шевельнулась, потянувшись навстречу. «Кукла! Хочу!» «Это моя дочь», — молчал в углу давно мертвый врач Бурзой. «Младшая!» Откинувшись спиной на стол, фратер Гонорий вытянул свои жуткие ноги. Кивнул разок-другой, окаменел лицом, вслушиваясь в эхо боли вечной спутницы. Наконец червь насытился, уполз в нору, вернув способность рассуждать холодно и скупо. «Итак, подведем итог. Вы, милый брат, в сущности сказали мне мало нового. Значит, богадельня? Обитель неизвестно где. Подозреваю, что именно там спрятан ключик от шкатулки с секретом. Кони для повозки. Конечная стадия. Или начальная. Знаете, я восторгаюсь вами. Не верите? Зря. Когда мне донесли, что в переулке тертых калачей вы без рассуждений кинулись в гиену огненную, открывшуюся вам за дверью, члены капитула утверждали: «Вы больше не вернетесь, сгинете, пропадете, станете душегубом и отправитесь в Бухару». А я был уверен: «Вернетесь». Явился сюда ждать вас. Дождался. Скажите, вы проведете меня в богадельню? Я хочу увидеть все сам. Цистерцианец не ответил. Сомневаетесь? И впрямь. Можете ли вы привести постороннего в чужой дом, где вы сами гость, не ставший хозяином? Хорошо, не буду вас торопить. Сейчас мы выйдем отсюда, и приор Бонифаций велит вам не покидать келье без моего разрешения. Только думайте быстрее, ради всего святого. У нас мало времени. Потому что срок вашей жизни подходит к концу? Карамелит сдвинул темные брови. Вы жестоки, брат Августин. Я не ошибся в вас. Нет, дело не в моей жизни и не в вашей. Просто исповедующий ислам тоже ищут секрет обряда. Никогда не слышали про горных львов? Про шейхов Бедреддина Справедливого? Будет очень печально, если мы опоздаем, милый брат мой. Допустим, гильдия и впрямь ведет мир к лучшему его устройству. Допустим, будущих человеков вполне удовлетворит ее устройство. И Господь его одобрит, сказав: «Хорошо, и хорошо весьма». Но, милый брат, даже червь, глодавший игрока декана изнутри, вздрогнул, услышав последние слова. Ледяная, неукротимая, сатанинская гордыня переливалась в них снежной радугой. Человек обликом и голосом, похожий на Фернандо Кастильского, сейчас выглядел настоящим королем, государем малой державы, жаждущей покорить вся и всех. «Я хочу быть не ведомым, а водителем», — в углу беззвучно смеялась тень в башлыке. И смех этот был горше полыни.